Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете программу «Все так», которую мы делаем с Натальей Ивановной Басовской. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов. Сегодня наш герой, который мало известен в России, который не появляется почему-то в школьных учебниках по средневековой истории, но который сыграл значительную роль в истории самого кровавого и длительного, бесконечного какого-то начинающегося и заканчивающегося боя на территории континентальной Франции. Это Бертран Дюгеклен. Столетняя война. Маленький полководец. Наталья Ивановна.
В истории Франции он занимает немаленькое место. И место, которое оценить вот так однозначно сразу, непросто. Ну, замечу для начала, как эпиграф. Пожалуй, мне кажется, это единственный человек, который погребен в монастыре Сен-Дени в усыпальнице французских королей. Не король.
Ну, вообще, он погребен в четырех местах был.
Ну, вот его официальная усыпальница в Сен-Дени среди французских королей, рядом со своим королем Карлом V, вошедшим в историю под прозвищем «Мудрый». Прозвища случайно не давались.
Вы как-то очень интеллигентно говорите «рядом». В ногах. Но это... В ногах была погребена часть тела.
С королями это и есть рядом. Итак, полководец Карла V Мудрого. С него начался перелом в Столетней войне между Францией и Англией в пользу Франции. В нашем массовом сознании перелом связан только с Жанной д'Арк.
Да.
А на самом деле задолго до нее, а именно во второй половине XIV века, был очень важный перелом, который был связан лично с Бертраном Дюгекленом. Второе, чем он замечен, пример невероятной карьеры. Мелкий бретонский рыцарь.
Вообще никто. Таких никто. Было 10 копеек на базаре за пучок.
Непривлекательный ни внешне, ни по своим каким-то данным интеллектуальным. Считается, что был неграмотным. Для рыцаря нормально. Не умел ни читать, ни писать. Типичный рыцарь вообще-то. Итак, мелкий бретонский рыцарь стал со временем, через какие этапы, об этом мы сегодня поговорим, конетаблем Франции. Конетабль – главнокомандующий. Главнокомандующий войсками этой страны, которая отчаянно воевала с англичанами в XIV-XV веках. Итак, это Столетняя война, так называемая, о которой я написала книгу. Книгу эту назвала «Леопард против лилии», ибо это знаки, геральдические знаки двух королевских домов, капетингов французских правителей и плантагенетов английских. Лилия во французском гербе, леопард в английском. Итак, вот это страшное, бесконечное, она имеет официальные границы, они чисто условны. 1337-1453 годы. Чисто условные границы, потому что никакого мира в конце заключено не было, и постоянной войны, и не 100 лет она длилась. Если взять эти даты, формально 116.
И во многом она была гражданской войной, на самом деле. Не было такого четкого разделения. Англичане, французы, а кто такие норманны, а кто такие бургиньоны.
Вот в ходе этой войны они осознали себя к концу войны французами и англичанами. А начиналась она, вы совершенно правы, как война феодальная, династическая, в основе которой лежали претензии на престол, родственные связи. Но все королевские дома в то время в Западной Европе были как-то друг с другом связаны.
И каждый рыцарь, и каждый феодал мог сказать, нет, это мой король. И те, и другие были законными.
В этом смысле Бертран Дюгеклен фигура супертипичная. Вот он рыцарь, он очень феодален, потому что в этой войне, в отличие от будущей Жанны д'Арк, для него не Франция. Это понятие еще только рождается, крепнет. Хотя с X века пишут в источниках Франция. Но Франция как целостность, как единство языка, культуры, то, что будет нацией, ему неведомо. Он слуга своего сеньора. Он избрал сеньора. А вот как это произошло, об этом стоит поговорить.
Но все-таки я бы напомнил, из-за чего началась война. Вы знаете, не все помнят, в чем там была причина. В двух словах, Наталья Ивановна.
Формально-юридическая основа этой войны стояла в том, что в 1328 году прервалась прямая ветвь дома капетингов французских королей. Умер Карл IV по прозвищу Красавчик, в отличие от Филиппа IV Красивого, Красавчик. Вот это уже не такие великие были правители, сын Филиппа IV Красивого. И не было мужского наследника. А нет мужского наследника – это проблема. Французская знать начинает обсуждать, кому дать права на престол, и их заявляет английский принц Эдуард, Эдуард III, великий король английский в будущем, сын французской принцессы Изабеллы. То есть он родственник французского.
Ну, племянник, грубо говоря.
Да, прямой родственник. Но по женской линии. И стремясь ему отказать, а отказывает ему не потому, что он по женской линии, а потому, что правитель с британских островов приведет с собой своих британцев, и французской знати будет плохо. Хлебные места, так сказать, будут розданы. Еще нет понятия нации, но есть понятие свои, чужие.
Земли.
Да, оно в человечестве всегда живет. И ему отказали. И он затем, сосредоточившись, в 1328-м отказали, а признали права боковой ветви дома Капетингов, права дома Валуа. И надо сказать, что, конечно, были и материальные причины. Это соседствующие страны. Их разделяет только узкий пролив Ла-Манш. И вся предшествующих историй, начиная с XII века, переплетена и перепутана. У английского дома есть владение во Франции, прежде всего Нормандия, которая досталась потому, что нормандский герцог Вильгельм в 1066-м завоевал, видите ли, Англию.
И оставил свои земли, естественно.
Конечно, они остались при нем по феодальному праву. У английской короны есть важнейшие владения на юго-западе Франции с центром в Бордо, доставшиеся тоже династическим путем, потому что Алиенора Аквитанская,
наследница этих земель,
вышла замуж, будучи разведенной женой французского короля, кипутанные семейные дела, вышла замуж за графа Анжуйского, а он стал династическим путем английским королем. То есть есть и материальная подоснова. Аквитания и Нормандия — это богатейшие земли. Плюс еще Анжу, наследственные владения анжуйского дома. А анжуйцы правят Англией. А эти земли — это деньги, доходы. Есть еще фландерский вопрос. Города Фландрии тесно связаны с англичанами торговлей. А граф Фландрии — вассал французского короля. То есть материальное, вассальное, феодальное переплетено в этом конфликте очень прочно. И в ходе этого конфликта, в горниле этих сражений крупнейших, которые произошли Креси, Пуатье, Азинкур, в поражениях Франции, а затем ее победе такой трудной, выковывалось понятие: есть Франция и есть Англия, и есть французы и есть англичане. В этом смысле Столетняя война, так называемая, сыграла очень большую роль в европейской истории. Но вот в ее истории наш персонаж сегодняшний, Бертран дю Гиклен, французами оценен более чем высоко. В конце скажу, чем это доказывается. И совершенно как-то мало представлен в широком сознании людей, интересующихся историей. Надо попробовать это исправить.
Мелкий бретонский рыцарь, кстати, на самом деле не прямой вассал французского короля. Была война за бретонское герцогство, он вассал бретонских герцогов, которые могли признать как английского короля, так и французского короля.
И имели юридические основания и для того, и для другого. И для того, чтобы слова «бретонский рыцарь» были понятны, надо сказать, что такое бретонский. Бретань – нынешняя одна из провинций нынешней Франции. Полуостров на северо-западе Франции, большая провинция, но по сей день считающаяся несколько отсталой. И, несколько, безусловно, отсталой в средние века. У нее была своя история. Дело в том, что население этого полуострова этнически отличалось от всего остального населения Франции принципиально. Хотя в каждой области были свои особенности. Здесь они были особенно велики. Почему? Северо-запад Римской Галлии. Кельтское название Арморика. От кельтского Армор – взморье. Кельты, венеты, азисмии, радоны и другие – это представители погибшей кельтской цивилизации. Когда в первом веке до нашей эры Юлий Цезарь покорил Галлию, это была кельтская цивилизация. Она стояла на пороге высокого расцвета.
Кстати, все вот эти истории со сопротивлением галлов, там, Астериксы, Обеликсы, да. Это Британия. Это вот Арморика.
Это
Астерикс – предок Дю Гиклена, грубо говоря.
В каком-то смысле, да. В середине V века туда дополнительно прибыли еще кельты. Бритты, изгнанные из Великобритании. Кем? Германцами, англосаксами. Большая часть нынешней Западной Европы – это потомки германцев, как бы они ни назывались, франки, англосаксы, вестготы, остготы, лангобарды, вандалы — это германцы. А вот эта кельтская ветвь, она осталась менее многочисленной в Шотландии, в Ирландии
и в Британии.
Британии, на этом полуострове Франции. Они признали власть франков в VI веке, входили в состав франкской, рыхлой такой франкской империи, как сугубая периферия. И с VII века ее называли Малая Британия, что затем превратилось в слово Бретань. Вот отсюда это путаница.
Это такие украинцы. Малороссия, Малобритания.
Совершенно верно. И такое сравнение очень поясняет сразу. При Карле Великом они назывались Бретонская Марка. И возглавлял ее граф. А граф тогда это чиновник. Это управитель провинции, назначенный королем или императором, каким стал Карл Великий. А граф был известный персонаж. Роланд. Тот самый герой сражений на Пиренейском полуострове. Очень ненадолго, в IX веке, они попробовали стать независимым и побыли независимым бретонским королевством. Как коротко, с 845 по 849 годы. Герцог Номеное, само это имя показывает, как это не похоже на германские.
Какие-то эльфы какие-то,
да,
Номеное.
Да, 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 это кельты. Кельты — особый мир сказаний, преданий. Они оставили большой духовный след, но вместе с тем свою идентичность и самобытность совершенно утратили. А норманны, выходцы с скандинавского полуострова, как и всю Западную Европу, Британию опустошали не раз, но особенно часто, потому что она выдается, это полуостров, выдающийся в океан. И, наконец, с 1169 года они стали герцогством Бретань и вассалом английских правителей, плантагенетов. Опять не навсегда и не очень надолго. С 1298 года вассалы французских королей.
То есть всего за 40 лет до начала войны.
Да.
За 40 лет до начала войны. И память о том, что они могли быть вассалами англичан, английского короля,
она
была у них. Да?
Она жива. Лет тут
колени
немножко побольше,
не
но она жива. То есть у них есть юридическая зацепка стать на сторону английскую или на французскую. И вот в период Столетней войны там начались распри в Британии. Одна партия, Блуа, за то, чтобы быть вассалами Франции. Вот эту сторону принял Дегиклен. И партия Монфоров за то, чтобы быть вассалами англичан. У каждой партии свои резоны, свои связи, свои деньги. Да-да-да, юридические зацепки вполне. И вот наш Бертран Дегиклен, этот мелкий рыцарь, поначалу совершенно небогатый, невидный, незаметный, но каждый рыцарь выбирал себе сеньора. Он раз и навсегда выбрал себе в качестве своей путеводной звезды служение французскому королю. Трудности здесь.
Сначала Карлу Блуаскому.
Да,
французской партии.
Французской партии
все-таки, да?
Всегда той партии, которая служит французскому
Кстати,
королю.
Кстати, вступив в войну в 20-летнем возрасте, он создал из своих мелких, видимо, вассалов, или даже, может быть, крестьян, партизанский отряд, что было делом немыслимым для вот в этом период войны для французской знати.
Но очень важным для его дальнейшей судьбы. Я назвала это партизанская юность Бертрана Дегиклена. У человека, ну, прежде он родился, все-таки сначала надо родиться, наверное, родился в 1320 году, приблизительно, около 1320-го, про таких невеликих людей, в тот момент невеликих, записи могут быть неточными, в замке Мот-Броон. Не имел никакого образования, считается, не умел ни читать, ни писать, для рыцаря не так уж неожиданно, и стал заметен в этой самой междоусобной войне, где, вы правильно заметили, собрал партизанский отряд 1341-1364 годы. Это внутри Столетней войны, в стороне от великих битв и сражений, на полуострове Бретань идет один из актов, происходит одна из акций этой войны. Борются про английское, про французское партии.
Бретонские сеньоры. И Жан де Монфор, как вы догадываетесь,
да.
И Карл де Блуа. Это все французские, бретонские сеньоры.
На кого они будут
Гражданская война. Гражданская война.
Он набрал партизанский отряд. Вот нетипично для рыцаря, но и мы знаем с вами, что такие случаи бывали. У нас партизанил Ян Жишко, например, да. Много позже. 50-60 человек, такие сведения сохранились. И этот отряд так мобильно, так энергично действовал, что стал бедствием для сторонников английской партии, в пользу французской партии. Вот эта информация и пришла к французскому двору. Потому что в 1364 году он оказался уже на службе французского короля Карла V.
Не молод, 44 года уже, а все это время провел в лесах.
В партизанских действиях.
Да, да, не молод, не молодой уже, мелкий, не молодой.
Но есть такая еще информация, что до этого он оказывал некие услуги Карлу, будущему Карлу V, когда тот жил, оказался в труднейшей ситуации. Дело в том, что нам надо припомнить, как к этому месту, как к этому времени складывались события Столетней войны. Для Франции абсолютно трагически. После сражения битвы при Пуатье 1356 года король из династии Валуа Иоанн II Добрый оказался в английском плену, а дофин, будущий Карл V, юноша, 18-19 лет, в затруднительной ситуации, считается, что здесь уже Дюгеклен оказал ему какие-то услуги.
Я напоминаю, что эта программа «Все так». Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. Говорим о Бертране Дюгеклене. Сразу после новостей продолжим.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «Все так». Бертран Дюгеклен, руководитель партизанского отряда во время Столетней войны, попадается то ли на глаза, то ли на слух французскому уже королю.
Сначала дофину.
Он еще наследник Карлу. И тогда.
И тогда он одерживает свою первую военную победу, которая политически необыкновенно важна была юному французскому Карлу V. Итак, его отец в плену. Иоанн II Добрый в плену и умер. И дофин Карл стал королем после смерти отца, отсутствующего во Франции. Надо сказать, что после битвы при Пуатье, когда король пленен, армии нет, там в плену Иоанн II Добрый подписал договор, проект договора немыслимый, и прислал его на утверждение в Париж штатам, где он уступал огромную часть Франции англичанам и обещал огромный выкуп ради того, чтобы вернуться и снова править во Франции. И вот здесь дофин Карл впервые проявил себя как будущий мудрец. «Нет», — сказал он, — «Штаты меня не поймут, Франция не поймет. В общем-то, папаша, придется вам пока остаться в плену». Он там и остался. Вообще, надо сказать, что прозвище «Мудрый» не только с этим связано. Вот он вычислил Дюгеклена. Могло ли все быть случайным? Замечу одну деталь, которая нам известна о Карле V. С годами по своей жизни он собрал лучшую для того времени первую библиотеку в Западной Европе. Это был книжный человек. Никогда
во время войны книжный человек.
Книжный человек. Никогда не выходил на рыцарские турниры, не интересовался ими, мог помолиться и почитать. И он нашел себе как бы замену своей недостаточной рыцарственности с помощью Дюгеклена. Дюгеклен – восполнитель того, чего у него нет. Премудрости Карла V. Карл V его направляет, Дюгеклен исполняет. И в том же 1364 году, начиная у него службу, Дюгеклен разбил союзника Англии, то есть врага Карла V, короля Карла Наварского по прозвищу Злой, Карл Злой Наварский, в битве при Кошерелле в Нормандии. За это Карл V сразу наградил его. Безвестный рыцарь становится наместником Нормандии.
Который в руках английской партии, замечу я.
Да, давай завоевывай дальше.
Да, вот ты хочешь исполнять, да, давай пошел.
Он всегда, Карл V, отправлял Дюгеклена на самые, как мы сегодня скажем, трудные участки. А Дюгеклен с этим справлялся. В том же году в битве при Оре он продолжает завоевывать, покорять эту Нормандию. Командуя авангардом своего войска, попал в плен к англичанам. И за него затребовали англичане очень большой выкуп. Они уже догадались, что это ценный специалист военного дела, 100 тысяч ливров. Карл V при поддержке Папы Римского, папство в то время под влиянием Франции большим, собрал эту сумму в стране, в которой было очень трудно с финансами, и заплатил за Дюгеклена. И вот уже Дюгеклен занимает высокое положение. Он наместник Нормандии, он уже имеет свой замок, он вассал и друг герцога Британии, и он на службе у Карла V. В плену он времени не терял. В то же самое время, находясь в этом плену, в замке, но без крайности, ни на цепи, ни в подвале, а имея возможность даже прогуливаться по окрестностям, ибо вместо цепи было рыцарское слово, Дегиклен рыцарь до мозга костей, и если он дал слово, что он не убежит, он не убежит, так же, как, допустим, король Иоанн II Добрый не мог бежать из плена, не имел такой рыцарской возможности. Тоже рыцарь — это время заката рыцарства. И вместе с тем, там, где оно сохранилось, оно проявляется в махровых, буйных, сочных формах. Так вот, находясь в плену и гуляя по живописным окрестностям и полям, ну, гуляя как? Конечно, на лошади. Он рыцарь, он всадник. Он познакомился с прелестной, молодой, знатной дамой. Нашел свою прекрасную даму. Для рыцаря это обязательно. Тирани Рагюнель. Семья Тирани, узнав об этом, ну, как бы намечающемся сближении романе, была в ужасе. Этот маленький бретонец, еще говорят и пишут, что он был некрасив. Невысок ростом и некрасив.
И, кстати, невысок ростом, он очень не любил рубиться на мечах, потому что рыцарские мечи были такие длинные, и поэтому в битвах Дюгеклен пользовался секирой, которая была сделана специально...
На длинной ручке.
Да, но специально под его рост.
Это был мастер воинского дела. И надо сказать, что эта прелестная дама это оценила. Семье пришлось смириться, потому что вообще-то положение его уже неплохое. Маленький бретонец достиг такого, значит, достигнет большего. И свадьба состоялась. И свадьба была пышной, и на свадьбе было много самых знатных людей.
Какой позитивный плен.
Да, плен прошел для него с большим успехом. Но все-таки, наверное, предглавное событие его жизни. Самое главное – это 60-е, 70-е годы. Но приближающего к этому – это событие 1367 года. Когда Карл V, французский и мудрый одновременно, отправляет Дегиклена в Кастилию за Пиренейские горы.
Ну, совершенно непонятно. Идет война. Король пытается восстановить свою власть над национальной территорией. Он берет своего, ну, как он считает, лучшего полководца, выкупленного за 100 тысяч ливров.
Назначенного главнокомандующим.
Да, назначенного главнокомандующим. И отправляет его из страны с отрядом непонятно кого.
С ужасным отрядом. Вот это один из интереснейших эпизодов Столетней войны. Дело в том, что это была по-настоящему первая общеевропейская война. По существу, то, что произошло за Пиренеями, было одним из актов этой Столетней войны. Там столкнулись два претендента на Кастильский престол. Энрике Трастамарский, французский ставленник, и Педро IV Жестокий, который был в контакте и в некоторой дружбе с англичанами. По существу, их битва там за Кастильский престол, это одна из акций Столетней войны, один из эпизодов англо-французского столкновения, и туда Карл V отправляет Дегиклена по этому мотиву, но не только по этому. Дело в том, что к концу 60-х годов, в 1360-м было заключено перемирие в Бретеньи, которое было очень тяжелым для Франции, очень плохим. И ситуация во Франции была ужасна. Иоанн II остался в плену. Армия беспомощна, она это доказала, и при Креси, и при Пуатье она не способна ничего делать. Нормандия под английской властью, англичане продвигаются дальше. Вот в этой обстановке случилось еще одно бедствие войны. Любой войны, а средневековой особенно. Страна оказалась наводненной так называемыми бригандами. Много-много историков сломали копья, споря о том, кто они такие. Или это мародеры просто из любой армии, они говорили, мы не за французов, не за англичан, мы сами за себя.
Наемники.
Или это просто разбойники, или это наемники, или это деморализованные войска. Я думаю, все. И то, и другое, и пятое, и десятое. В обстановке вот такой военной тяжелой, такие люди становятся бичом в любой стране. И эти бриганды были трагедией. Карл V пытался найти способы им противостоять. Он призывал горожан защищать города, укреплять, защищаться от этих разбойников.
Это были маленькие армии.
Военные отряды, никому не подчиняющиеся, это страшно. И вот, в общем-то, Дегиклену Карл V дал поручение, страшное, собрать под свои знамена этих людей, сказать, вы воюете здесь ни за кого, ни знамо как, я предлагаю вам достойное дело, сражение за Энрике Трастамарского, законного старика, им это наплевать.
И там можно грабить.
За которое вы получите большую добычу.
Там богатая страна.
Дюгеклен не мог не знать, что с этим войском победить нельзя. Опытный военный прекрасно понимал, что это самоубийственная акция отправляться за Пиренеи с таким войском.
То есть его задача была еще вывести из Франции вот эти отряды.
Это, я убеждена, была задача главная, я об этом писала, и есть тому много свидетельств. Главная задача. То есть Карл V отправил своего верного вассала, преданного до конца, до той самой усыпальницы, на провальное дело, гиблое дело.
На смерть.
Скорее всего, на смерть. И Дюгеклен, как верный, вот этот рыцарственный вассал, отправился это исполнять.
И он это понимал.
Он знал, что с ними победить нельзя. А у англичан было нормальное войско, которое возглавляли опытные военачальники, и это было войско.
Английское.
А у Дюгеклена была банда. Банда победить в сражении с войском не может. Это и произошло. Дюгеклен был наголову разбит англичанами в битве при Найере. И в этом сражении он должен был погибнуть. Какое чудо его спасло? Не знаю. Но Дюгеклен снова в плену. К тому же опыт у него плена есть.
Он опять женился?
Сейчас же нет. Просто выжил.
Просто выжил.
А был очень быстро выкуплен Карлом V.
Значит, они готовились.
Я думаю, они имели в виду такую возможность. Через 2 года, в 1369-м, он победил Педро IV жестокого при Монтеле. Он должен был победить. Это был человек воинских доблестей необычных и выдающихся. И он победил, когда избавился от тех бандитов, которые при Найере были фактически истреблены, а затем рассеяны по Пиренейскому полуострову. Задача номер раз была выполнена, через 2 года силы собраны, подобраны более нормальные отряды, и тогда Дюгеклен, воитель талантливый, безусловно, побеждает. Кастилия, Энрике Трастамарский укрепляется на троне, Кастилия становится верным и надежным и важным реальным французским союзником. Она, Кастильский флот, помогает Франции одержать первые победы на море. То есть Дюгеклен сыграл роль очень важную, реальную, казалось бы, в отдалении от основных событий. Но оставшийся период его жизни – это сражение на основном театре военных действий, а прежде всего в Южной и Юго-Западной Франции.
То есть он возвращается из Кастилии?
Он возвращается, и в 1369 году, том самом, в котором он победил Педро Жестокого, Карл V, нарушив перемирие в Бретеньи, возобновляет войну против Англии.
Против оккупантов?
Да.
Как он считает?
Надо сказать, что Карл V носит прозвание мудрый совершенно справедливо. И он еще доказал это тем, что в сущности он начал с 69 года воодушевлять народное сопротивление англичанам. Он необычен, и Дюгеклен необычен.
За 50 лет до Жанны д'Арк.
Задолго. Возглавив французское войско, Дюгеклен в конце 60-х, в 70-е годы ведет войну, ну, в общем, с 1370 по 1380 до своей смерти, до последнего дня. 10 лет, будучи глубоко немолодым человеком, ведет войну на юге и юго-западе Франции, нарушая все рыцарские правила ведения войны.
Ну, как же нарушая? Вот вы говорите, он не убегал там, он рыцарь до мозга костей.
Вот он от этого мозга здесь отступил. Вся его предшествующая биография – классический рыцарь. А здесь, оставаясь верным, но что в классическом рыцаре? Бесконечная преданность своему сеньору. Он бесконечно предан Карлу V. А Карл V взялся настроить население Франции. Есть его документы, где он говорит горожанам: «Сопротивляйтесь». Он разрешает партизанские отряды крестьян. Поняв, что он служит этому сеньору, он выполняет его волю в течение этих 10 лет. Он ведет необычную войну. Его осуждают страшно. Он ни разу за 10 лет сражений не принял большого боя, как принято по рыцарским законам. Что такое?
Типа Азенкуров, да?
Да. Креси, Пуатье, Азенкур. 1346, 1356, в будущем 1415.
Но это уже не Карл.
Это война пока нет. Потом до Карла и после него. По каким правилам? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться, где на воле. Так ведется рыцарская война. Построились, договорились, о моменте начала истребления друг друга. И Франция терпела неизменные поражения в этом. Это понятно почему.
Почему?
В Англии еще в XII веке была проведена военная реформа, в силу которой не феодальные отряды, а наемные, подписавшие контракт с королем, подчиняющиеся его строгой воле, строились на этих огромных полях сражений.
Вспомним роман Конан Дойля «Белый отряд».
Да.
Ровно про это.
А у французов каждый отряд подчиняется своему сеньору, только ему, а король оказывается второй фигурой. И при Пуатье так получилось страшным образом. Увидев, что дело плохо, многие отряды, даже возглавляемые родственниками короля, например, герцогом Орлеанским, покинули поле боя, а короля там оставили. Он сражался с горсткой. Английское войско не таково. Оно строго цементировано еще Генрихом II, Плантагенетом в XII веке.
Тем самым мужем Элеоноры Аквитанской, да?
Тем самым. Оно тренировалось в Шотландии. Оно пережило такие постоянные тяжелые войны в Шотландии. А французы в это время жили воспоминаниями о своей непобедимости, рыцарственности.
Надо сделать еще шаг назад, когда Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандский, захватил Англию, вся земля была объявлена собственностью короля.
Большая часть его собственностью, доменом.
Доменом, да, доменом.
И там не образовалось территориальных вот этих графств, герцогств, потому что поместья раздавались, без этого нельзя, но в разных частях Англии. В результате английское войско и французское разные, плюс английские лучники, свободные крестьяне.
Об этом поподробнее.
Которых во Франции почти нет. В Англии, в силу особенностей истории ее феодальной, сохранилось гораздо больше свободных крестьян, йоменов, которые нанимались в эти отряды и блестяще владели стрельбой из лука. Но французы тоже умели или нанимали, наемники — это другое, генуэзцев. Вот я обнаружил такой факт. Когда стреляют английские лучники, они заботятся о том, чтобы стрелы их долетели до цели обязательно. Пошел дождь, они спрятали тетиву, чтобы она не намокла на голову под свои шлемы. А наемникам плевать. Прошел дождь, тетива мокрая. Они потом говорят: мы не виноваты, что наши стрелы никуда не попали. То есть это два разных войска. Понимая это, видимо, Дюгеклен не принимает рыцарской войны. Он применяет тактику партизанскую, которую отработал еще в Британии в 40-х годах. Он нападает на отряды, на арьергарды английского войска, он грабит обозы, он устраивает засады, все то, что невместно рыцарю. Он вступает в переговоры с занятыми англичанами, в городах, занятых англичанами, с горожанами, чтобы они помогли какому-то французскому штурму, например, в Ля-Рошеле. И в итоге успех вместо рыцарской спеси — реализм партизанской войны. Карл V наверняка это просто одобрял и поддерживал. В результате освобождена огромная территория Франции. Потом они многое потеряют еще раз. Освобождена вся территория Франции, кроме ключевых портов, главных военных крепостей морских. Байона на границе с Пиренеями, Бордо, юго-запад Франции, Шербур, северо-запад, Брест и Кале на севере. Но ключи, вот в виде этих городов, ключи от Франции остались в английских руках. То есть было сделано много, но далеко не все. Но надо сказать, что еще при жизни Дюгеклена, это было оценено. Во-первых, Карл V даровал ему титул графа де Лонгвиль и назначая коннетаблем. Итак, он у нас уже не маленький бретонский рыцарь. Он у нас граф де Лонгвиль. Какая ослепительная карьера! Какое поразительное продвижение! Но удивительно еще и то, для неграмотного человека, что он при этом не обрел великой рыцарской спеси.
Не обрел.
Став де Лонгвилем и коннетаблем, он ведет эту партизанскую войну и терпит поношение. Хроники отразили гиперкритическое отношение к его фигуре при французском дворе.
В окружении Карла V.
Он бы никогда и не жил при дворе, а он и не жил там. Ему долго жить, во-первых, там не дали бы, либо отравили бы, либо удушили. А потом он просто в этой среде не мог находиться. Он всегда на войне, а контакт только с самим королем. Двор был полон этой самой рыцарской спеси. Исключение, которым был Карл V, удивительно, но в то же время неудивительно. Как с книжной культурой все-таки связан интеллект человека во всей эпохе.
Но интересно, что вот Карл-то интеллект, а вы правильно сказали, что он был какой-то компенсацией Дюгеклен, потому что сам необразованный, судя по... Нет писем его рукой, нет ни одного документа. Неграмотный.
Он не умеет.
Кстати, очень благочестивый, два случая нашел. Значит, однажды он дал обет начать сражение не раньше, чем съест 3 миски винной похлебки в честь Пресвятой Троицы. Почему 3? Потому что Троица. В другой
так
раз...
Наивно, да?
Да. Второй раз. Не брать в рот мясо и не снимать платье, то есть не переодеваться, пока не захватит город. Причем давал искренне. Это не было так, чтобы войско. Да, это он для себя делал.
Это называется народная религиозность.
Народная религиозность. Совершенно верно.
Он не был далек от народа. Он, будучи уже и конетаблем, и графом...
Верховным главнокомандующим, да?
Да, верховный главнокомандующий. И вызывая тем самым ненависть и неприязнь двора, он оставался в чем-то этим простецким рубакой, рыцарем, не чуждым вот народа. И вот эта народная религиозность, народные обеты делали его невозможным при французском дворе.
Кстати, и погиб он все-таки во время осады, при осаде города, он погиб, он не умер в постели, Шатенойв-де-Ла-Рандон. Кстати, там же и похоронен. Замечу, вернее, там, скажем, там есть одна из 4 его усыпальниц. Это тоже тяжелейшая история, как его везли по жаре, и как такая неприятная вещь, как стаи мух сопровождали все это тело.
Это дело было обычно, не про всех это написали.
Да, да.
Но это просто со всеми было.
Сердце отдельно.
Но символическое погребение в Сен-Дени по приказу Карла V было совершено. Для Карла V был важен принцип. Вообще удивительно, не боясь своего придворного окружения, которое было страшно недовольно, которое не понимало, все еще жило иллюзиями французской военной славы, связанной с традиционным боем. Вот это огромное поле, потом бой распадается на серию доблестных поединков, красивые костюмы, масса оруженосцев, французские рыцари, как написал однажды один из хронистов, французские рыцари, увидев, например, что против них стоит пешее войско, а англичане, Эдуард III стал спешивать своих воинов, это же помогало лучникам стрелять. Когда они знали, что сзади стоят рыцари пешие, они знали, что не убегут и не бросят их здесь. А они, увидев, что против них пехота, бросились в бой, по выражению хрониста, с помпой и в совершеннейшем беспорядке. Вот это свойство. И причем несколько раз оно их подводило. В битве, так называемой битве Шпор, 1302 год, при Куртре, и при многих других сражениях. Но научиться они никак не могли.
Я хочу сказать, что в светской культуре рыцарства было европейского и постсредневекового был культ 10 светских героев, да?
9. 10-м стал Дюгеклен. Десятым стал Дюгеклен.
Итак, 9. 3 языческих – Гектор, Александр Македонский, Юрий Цезарь. 3 иудейских – Иисус Новин, царь Давид, Иуда Маковей. 3 христианских – Король Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский. Вот наш
и
герой.
И французы включили Дюгеклена. Вот как бы завершаем, мы начали с того, что он очень значим во французской истории. Они включили Дюгеклена в этот вот светский культ героев 10-м номером. Это говорит о том, как оценили его современники. Они называли его «наш добрый конетабль». И для них, я думаю, для простых людей Франции было очень важно, что он оставался вот таким мужиковатым, простоватым, со своей похлебкой, со своей секирой, со своей вместе с тем рыцарской преданностью сеньору, поклялся Карлу V. Карл V одобряет, что он воюет так, буду воевать так. Он был симпатичен. Я отыскала в одной хронике монастыря Сен-Мишель в качестве приложения прижизненную стихотворную поэму на старофранцузском, посвященную Дюгеклену. Не каждому историческому деятелю и не каждому воину довелось при жизни в такие средневековые времена стать героем стихотворной поэмы.
И в «Малом завещании» великий французский поэт Франсуа Вийон упоминает Дюгеклена как образец для подражания.
То есть для них это очень большой герой.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».